Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Луки. Глава 1, стихи с 1 по 4. Особенности Евангелия от Луки.
Пожалуйста, откройте первую главу Евангелия от Луки. Мы с вами приступаем к изучению одной из самых прекрасных книг Библии. И эта книга подробно описывает жизнь и служение нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И мы понимаем, что нас ждет очень продолжительное и увлекательное исследование. Согласитесь, это огромная радость, это огромная привилегия и великая честь на протяжении многих воскресных служений изучать жизнь нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Из недели в неделю, из месяца в месяц и даже из года в год. Это действительно благословение, это действительно привилегия. И мы начинаем от Его чудесного рождения и будем заканчивать Его вознесением в славу небес. Вот такую картину нам нужно представить в течение нескольких лет, изучая Евангелие от Луки. Евангелие от Луки является самой большой по объему книгой Нового Завета. Также оно содержит уникальный материал, который больше не встречается нигде. Например, если бы у нас не было данного Евангелия, мы никогда бы не услышали притчу о блудном сыне, мы никогда бы не услышали притчу о богаче и Лазаре, притчу о фарисее и мытаре, притчу о добром самарянине и многие-многие другие известные притчи. Поэтому нам предстоит знакомство с такими гранями учения жизни и служения Христа, которые не освещаются в других Евангелиях. Итак, начнем с прочтения первых 4 стихов пролога вступительной части книги. Но прежде я хочу вот что сказать. Специалисты в области древнегреческого языка утверждают, что первые 4 стиха представляют собой одно предложение, написанное столь восхитительно, что звучит как шедевр греческой литературы, достойный стоять в одном ряду с произведениями классиков. Основная часть книги написана несколько проще, но также на достаточно неплохом уровне. Прочитаем пролог. Ну, понятно, что в нашем переводе. Луки 1:1-4. «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшее с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Автором данного Евангелия является человек, совершенно не похожий на многих наших современников, которые, казалось бы, чем бы ни занимались, готовы поднять любую шумиху, любой ажиотаж, лишь бы подстегнуть какой-то интерес к своей личности и добиться популярности. Автор данного Евангелия настолько захвачен повествованием о личности Христа, что ни одного раза не упоминает о себе ни прямо, ни косвенно. Кто он? Бог, который любит возвышать смиренных, сделал этого человека известным на весь мир. Имена некоторых римских императоров мы с вами сегодня, наверное, с трудом можем вспомнить или даже вообще не вспомнить. А имя этого скромного служителя Господа у всех на слуху. Кто он? Это Лука. С первых веков церковной истории авторство третьего Евангелия приписывалось Луке. А об этом упоминает Иустин Мученик, живший во втором веке, а также жившие во втором и третьем веке Климент Александрийский и Тертуллиан. Даже враг истинной церкви Маркион, Маркион Синопский, около 86-160 годов, еретик и гностик, он признавал авторство Луки. Как известно, именно доброе свидетельство врагов в исторической науке считается наиболее значимым, потому что враги редко признают заслуги противников и тем более их не преувеличивают. Древнейший сборник новозаветных текстов «Мураторский канон», составленный не позднее 170 года, содержит такие свидетельства. Третья книга Евангелия – та, что от Луки. Лука, известный врач, написал его от своего имени. И, в общем-то, на сегодняшний день среди библейских толкователей, которые действительно верят в Писание, которые преданы Писанию, среди таких толкователей почти нет людей, вы не встретите людей, которые сомневаются в авторстве Луки. Сомнения исходят только от либеральных богословов, но их сомнения мы не будем брать в расчет, потому что мы знаем, что они не верят в авторитет и достаточность Писания, как должно. И они сомневаются во многих чудесах Библии, и они не верят в непорочное зачатие, и они не верят в заместительное искупление, и они не верят во второе пришествие, и они отрицают чудеса Библии. Ну, в большинстве своем это невозрожденные люди, и поэтому их сомнения мы в расчет брать не будем. Итак, третье Евангелие написал Лука. Но что нам о нем известно? Если бы вас спросили, а кто такой Лука? Расскажи, пожалуйста. Что бы вы сказали? Откуда он? Кто по происхождению? Когда обратился? Где, как и с кем служил Богу? По своему происхождению Лука был язычником. Что на это указывает? Вот что. Он блестяще владеет греческим языком. Он избегает древнееврейских выражений и цитирует Септуагинду, перевод Ветхого Завета на греческий язык, в отличие от других евангелистов. В послании Колоссянам прямо сказано, что Лука не был иудеем. Помните где? Аристарх, Марк и Иуст названы единственными сотрудниками Павла из обрезанных, Колоссянам 4, 10, 11. А все остальные, перечисленные ниже, Епафрас, Лука и Димас, не входят в число обрезанных, они обращенные из язычников, Колоссянам 4, 12, 14. И здесь очень важная деталь, которую я хотел бы, чтобы вы не пропустили. Лука – это единственный автор книг Библии, который не является иудеем. Все остальные книги Библии написаны иудеями. Вот такую честь ему Бог уготовил прежде основания мира. Единственный язычник, который написал две книги Библии. Согласно греческому церковному историку и богослову Евсевию около 265-339 годов, а также Иерониму 345-420 годы, Лука был родом из Антиохии, большого города, крупного культурного и образовательного центра, расположенного на территории современной Турции, севернее Израиля. Вероятно, именно здесь, в Антиохии, он и получил свое прекрасное образование, позволяющее ему так мастерски владеть греческим языком. В пользу происхождения Луки из Антиохии говорят и его многократные указания на этот город в книге «Деяния апостолов». И здесь, в Антиохии, находилась большая христианская община, состоящая из представителей разных народов, и здесь, в Антиохии, Павел служил одним из пресвитеров. Прежде чем отправиться в свои миссионерские путешествия, Павел служил в этом городе одним из пресвитеров. Скорее всего, именно в этой церкви, в Антиохийской церкви, Лука впервые повстречал Павла, а может быть, даже и обратился ко Христу под его влиянием. И впоследствии Лука стал верным сотрудником апостола Павла. И мы знаем, что Лука присоединился к Павлу в его служении во время второго миссионерского путешествия апостола. Он присоединился к нему в Троаде. После того, как Павел расстался с Варнавой из-за разногласий по поводу Марка. Начиная с 16 главы книги «Деяния», автор, коим, как известно, является Лука, причисляет себя к спутникам Павла, ведет повествование, применяя местоимение множественного числа «мы». И этим он указывает, что также и сам является участником происходящих событий. Лука, начиная с 16 главы, пишет: «Мы положили отправиться в Македонию, мы прибыли в Самофракию», Деяния 16, 10, 11. И после этого, после того, как Лука присоединился к Павлу, стал его сотрудником, он остается с ним до конца всех событий, описанных в книге «Деяния апостолов». И Лука остается с Павлом, когда апостол находится в Риме. И, видимо, именно из Рима Лука и пишет свое двухтомное произведение. Первый том Евангелия и второй том книга «Деяния». И в этих томах не упоминается о разрушении Иерусалима в 70-м году. В этих томах не упоминается о гонениях на церковь, начатых Нероном в 64-м году. И также не упоминается о смерти лидера Иерусалимской общины Иакова в 62-м году. Из этого следует, что Лука пишет раньше, приблизительно в 60-62 году или, может быть, в 63 году, пока до него не дошла весть о смерти Иакова. И как раз в это время Павел отбывал свое первое тюремное заключение в Риме. Апостол 2 года, как вы помните, снимал помещение, в котором находился под арестом, пристегнутый цепью к римским воинам, которые сменяли друг друга один за другим. Деяния 28:30. И вот в это время, когда Павел находился 2 года под арестом, Лука ему служил, у него, я думаю, появилось достаточно времени, чтобы весь тот материал, который он собрал, чтобы его расположить необходимым образом и написать Евангелие от Луки, ну и, собственно, книгу «Деяния апостолов». Видимо, пока Павел находился в заключении, жизнь Луки стала более спокойной, уже без кораблекрушений, без путешествий по опасным дорогам, и появилось достаточно времени для написания вот этих 2 книг Нового Завета. Из 2 послания к Тимофею становится ясным, что Лука находился с Павлом рядом до самого конца его земного пути. То есть это очень такой верный, преданный человек. Когда он отправился с Павлом в путешествие, и он оставался с ним всегда во всех трудностях, скорбях, переживаниях, даже до конца земного пути апостола. Вспомните 2 Тимофею 4:10. «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крескент в Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мною». В общем, одни оказались отступниками, как Димас. Без отступников никуда. Они всегда и везде. Они готовы омрачить радость жизни здоровой церкви. И без этого никуда. Когда крещение проходит у нас, я всегда хотел бы говорить проповедь об отступниках. Но чтобы не омрачать радость момента, не говорю. Но я всегда знаю, что среди крещенных, если группа большая, там больше 10 человек, обязательно один будет отступник, это как минимум. И вот среди сотрудников Павла были отступники, такие как Димас, и он, естественно, оставил его. Другие, как Крескен и Тит, отправились служить в разные регионы. Но верный спутник Лука, не отступник, верный преданный друг Лука, оставался рядом во время 2-го тюремного заключения Павла, которая закончилась смертной казнью апостола. В послании к Колоссянам 4:14 показано, как Павел к нему относился. Он пишет: «Лука – врач возлюбленный». То есть он человек жертвенный, он любимый, он дорогой друг и брат во Христе, он тот, кто близок апостолу. И он врач среди ближайших сотрудников. Иметь врача для Павла было очень важно, потому что мы знаем, что его здоровье было достаточно слабым, оно было подорванным в результате посвященного служения Господу. И если Лука был врач, тогда нас не удивляет тот факт, что он уделяет особое внимание описанию исцелений в своем Евангелии. Очевидно, что Лука стал одним из самых преданных сотрудников Павла. И можно даже сказать, что он был самым, наверное, преданным сотрудником Павла, самым верным и посвященным ему. Иметь рядом с собой таких сотрудников – это всегда большое благословение и большая честь для каждого служителя. Согласно преданию, после смерти Павла Лука служил Христу еще около 20 лет. Он был ровесником века и принял мученическую смерть в возрасте 84 лет. Итак, мы с вами уже поняли, что Лука является автором третьего Евангелия. Мы поняли, что оно написано из Рима в 60-м или 62-м году, ну или, может быть, в 63-м. И также мы поняли, что по происхождению Лука – язычник родом из Антиохии. В общем, Лука – скромный, смиренный, высокообразованный человек, служитель Христа, возлюбленный сотрудник Павла и невероятно преданный ему человек. Узнав получше автора третьего Евангелия, мы можем перейти к рассмотрению первых четырех стихов данной книги. На основании этих стихов мы выделим четыре особенности Евангелия от Луки. Первая особенность – Евангелие от Луки повествует об известных событиях. Стих 1. Евангелие от Луки повествует об известных событиях. Стих 1. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях. Мы знаем, что свое служение Христос не совершал тайно. Он совершал его публично. Он учил открыто. Он учил явно. Иисус собирал огромные толпы. Он кормил тысячи людей, Он исцелял, воскрешал мертвых. Помимо 12, у Него было 70 учеников. Мы знаем, что более чем 500 братьев общалось с Господом после Его воскресения. В общем, мы понимаем, что интерес к жизни и служению Христа был очень высоким, и многие люди собирали факты, и упорядочно записывали их, как здесь говорит Лука, начали составлять повествование. Христос пришел, совершил свое служение, и об этом многие говорили. Это было у всех на слуху. Это было известно, известно очень широко. Поэтому многие стали записывать то, что Он говорил, то, что Он совершал, и Лука об этом упоминает. Что мы можем сказать об этих записях? Что мы можем сказать о данных повествованиях? Эти повествования Лука не называет лживыми. Это не истории, подобные тем, что позже распространились еретиками-гностиками. Это не апокрифические Евангелия, полные выдумок и глупостей. С одной стороны, эти повествования не лживые. С другой стороны, за исключением книг евангелистов, это небогодухновенные повествования и, конечно же, не сохранившиеся до наших дней. Существуют разные взгляды на время написания Евангелий, но мы считаем, что Матфей и Марк написали прежде Луки, а Иоанн позже. Таким образом, под повествованиями разных людей Лука мог иметь в виду как богодухновенные Евангелия Матфея и Марка, так и небогодухновенные описания жизни и служения Христа. И, скорее всего, некоторые из данных письменных документов Лука держал в своих руках и пользовался ими при составлении третьего Евангелия. Очевидно, что Лука не пытается записать нечто новое, никому прежде неизвестное. Нет, он говорит в согласии с повествованиями о совершенно известных событиях. Да, Лука расширяет наше понимание жизни и служения Христа, но он говорит об известных событиях. Лука не пишет какое-то иное Евангелие, которое бы противоречило тому, что было известно Церкви в те времена. Лука не изобретает какие-то новые факты из жизни и служения Христа. Он не противопоставляет свою книгу общеизвестным фактам, утвердившимся в церкви на тот момент. Вот как он действует. Лука повествует об известных событиях. Да, что-то он рассказывает шире, что-то дополняет, о чем-то говорит он больше, чем есть, скажем, у евангелиста Матфея и Марка. Но, в общем-то, он говорит в согласии с тем, что церкви было известно о Христе на тот момент. Он идет в общем контексте. Вот так действуют истинные служители Господа. А вот отступники, лжеучителя и еретики, они любят гоняться за оригинальными идеями. Они страстно желают быть уникальными и неповторимыми в своих богословских взглядах. Истинные служители церкви говорят и пишут в согласии с основными доктринами христианства. Они не стремятся к эксклюзивности, к экстравагантности, но стремятся к верности при передаче Слова Божьего. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что любой пастор, учитель, проповедник, который изобретает какие-то абсолютно новые богословские идеи, неизвестные прежде и идущие вразрез с основными доктринами христианства, является лжеучителем. Первая особенность Евангелия от Луки – оно повествует об известных событиях. То есть Лука идет в общем контексте, в общей канве. Он не оригинал. Вторая особенность – Евангелие от Луки основано на свидетельствах очевидцев, стих 2. «Как передали нам то бывшее с самого начала очевидцами и служителями слова». Очевидцы и служители слова – это не две группы людей, а два названия одной группы. Речь идет о людях, которые с самого начала публичного служения Христа, а некоторые и раньше, видели Господа Иисуса, слышали Его наставления, и впоследствии они и сами стали провозглашать Слово, будучи очевидцами и служителями Слова. Вот Слово в данном случае – это технический термин, указывающий на благую весть о спасении через Иисуса Христа. Обратите внимание, сам Лука не является очевидцем. Он не приписывает себе то, чего нет. Он говорит честно. Он не является очевидцем. Но как верный исследователь и прилежный историк, он основывает свою книгу на свидетельствах именно очевидцев, а это обеспечивает доступ к информации, считающейся наиболее объективной и достоверной. Тем более, что речь идет не просто об очевидцах, а он основывает свое Евангелие на свидетельствах очевидцев, которые в это же самое время являются служителями слова. То есть он основывает свое Евангелие на свидетельствах тех очевидцев, которые проповедуют Евангелие. Это истинные христиане, это верующие люди, это служители, это правдивые, честные люди. Конечно же, они не стали бы лгать, мы это прекрасно понимаем. Мы понимаем, что Лука, он тщательно собирал информацию. Вы знаете, вот современные книги, они большие по объему, они очень большие по объему. Ну, там 200 страниц, 300 страниц, 500 страниц, 700 страниц. Такую книгу встретить нетрудно. Книги того времени были гораздо меньше по объему. Как вы посмотрите, например, «Евангелие от Луки» – самая большая книга Нового Завета. Да? Но надо сказать, что хотя книги того времени были меньшими по объему, но написание этих книг занимало много времени. Почему? Потому что каждая книга продумывалась очень глубоко. Книги не писали хаотично, случайно. Она сначала продумывалась и продумывалась очень глубоко. Собирался весь материал, а потом он располагался в соответствии с замыслом автора. И вот Лука тщательно собирал информацию. Он делал заметки, которые впоследствии и стали использоваться при написании данной книги. Интересно, кем были наиболее ценные свидетели, очевидцы, с которыми беседовал Лука? описание подробностей, которых нет в других Евангелиях, вот мы, если вы будете дальше читать первую главу, вы увидите очень интересную, например, подробность, которую описывает Лука. Он описывает диалог между Марией и ангелом Гавриилом. Диалог о непорочном зачатии. При этом диалоге никто не присутствовал. Никаких других очевидцев не было. Однако сам диалог передан достаточно точно. Как такое может быть? О чем это говорит? На что указывает? Это может указывать на то, что Лука встречался с самой Марией, как с непосредственным очевидцем этого события, и в точности записал все, что говорил ей ангел, и все то, что она говорила ему. Ну, потому что других очевидцев данного диалога просто не было. Более половины материала, записанного в Евангелии от Марка, содержится и в Евангелии от Луки. Несомненно, Лука знал Марка и общался с ним. Вот как он собирал материал для своего Евангелия. Лука мог общаться и с Матфеем, мог он общаться и с другими апостолами, задавая множество вопросов о разных деталях жизни и служения Иисуса Христа. Он встречался с апостолами, несомненно, он задал вопросы, а вот это как было, а вот это как, а вот это притча, а вот это к чему, а вот как он Христос смотрел на вот эту тему, а как он объяснял вот этот богословский вопрос. Несомненно, Лука все эти вопросы задавал, он все это аккумулировал, записывал, запоминал. И так он готовился к написанию своей книги. И потом, когда уже он был в Риме, во время вот заключения Павла, да, первого заключения Павла, у него было 2 года, чтобы вот весь уже собранный материал составить так, как он считал правильным, и записать свои книги «Евангелие» и книгу «Деяния». Вы спросите, как Лука мог повстречаться с Марией и апостолами? Ну, например, когда он мог это сделать? Например, это могло произойти тогда, когда Лука сопровождал Павла во время его 2-летнего нахождения в Кесарии. Помните, Павел 2 года был в Кесарии? Откуда до Иерусалима всего лишь 3-4 дня пути, около 120 километров. Хотя мы говорим, что Лука получал информацию от очевидцев, все же мы понимаем, что всеми этими процессами руководил Дух Святой. Бог вложил в сердце Луки желание написать Евангелие. Бог позволил встретиться ему со свидетелями и очевидцами. Бог – суверенный монарх, потому что Он правит всем, тем более написанием книг Библии. Мы знаем, что Слово Божие было задумано прежде основания мира и было написано в том числе и через Луку. Бог производит в нас и хотение, и действие по своему благоволению. Так Бог действовал через Луку. Да, автор Писания размышлял, да, он собирал материал, да, Лука провел очень серьезную исследовательскую работу, но все это вторичные причины. Первичная причина – Бог, который таким образом давал свое слово, давал свое откровение людям. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. 2 Петра 1:21. Евангелие от Луки основано на свидетельствах очевидцев, но при этом его написанием от первого слова до последнего руководил кто? Бог, Дух Святой. Еще прежде основания мира Господь это задумал и осуществил. Вторая особенность Евангелия от Луки – оно основано на свидетельствах очевидцев. Третья особенность. Евангелие от Луки составлено по тщательному исследованию, стих 3. «То рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил». Так как события, связанные с жизнью и служением Христа, получили широкую известность, и многие стали составлять описывающие их повествование, то и Лука, основываясь на свидетельствах очевидцев, посчитал необходимым это сделать. Он трудился над данной книгой очень усердно, по тщательному исследованию всего сначала по порядку. Акрибос тщательно, точно, аккуратно, осторожно, внимательно. Паракалуфео – исследовать, внимательно изучать, знакомиться с предметом целиком. Данным словом описывали умственный поиск, расследование, ведущее до полного понимания изучаемого вопроса. Вот как работал Лука. Кафексис по порядку, последовательно, один за другим. Данное слово может указывать не только на хронологический порядок, но и на тематический порядок. То есть я хочу сказать вот о чем. Лука не писал как-то хаотично и непоследовательно. Сегодня вспомнил одну историю о Христе, записал. Завтра другую – записал. Послезавтра третью – записал. Нет, нет, вы что, Лука так не писал, он так не работал. Он тщательно продумал свою книгу, но прежде он поставил перед собой определенную цель при написании этой книги. И потом продумал книгу так, чтобы достигнуть этой цели. Какую цель перед собой поставил Лука? Он поставил цель дать историческое обоснование богословию Павла. Поэтому Лука строит свое повествование вокруг богословских тем. Хронология для него не на первом месте. Конечно, в общем, он соблюдает хронологию. Ясно, что у него вознесение не может предшествовать крещению Иисуса. Но не во всех второстепенных деталях Лука стремится быть хронологичным. Он очень часто берет какую-то богословскую тему и подбирает к ней дела, чудеса, притчи Иисуса, раскрывающие ее значение, но совершенные и произнесенные в разное время. Он берет богословскую тему и подбирает к ней слова, дела, чудеса Иисуса, которые он уже слышал, чтобы раскрыть богословское значение этой темы. Вот приблизительно так работает Лука. И цель Луки – дать историческое обоснование для богословия Павла. Лука любил Павла. Он знал его очень хорошо. Он провел с ним много времени. И он видел, что к Павлу относятся несправедливо. Он самый выдающийся служитель своего времени, а его оскорбляют, унижают. Его учения подвергают сомнению, считают, что он придумал учение об оправдании или что-то еще. И поэтому Лука поставил цель показать, кто такой Павел на самом деле. И для достижения этой цели он пишет две книги – «Евангелие от Луки» и «Книгу Деяния». И вот в «Евангелии от Луки» он показывает, что богословие свое Павел не придумал. Это богословие, которое проповедовал Христос. Это богословие, которое начинается не от Павла, она исходит от Христа. Это очень важный был момент в жизни и служении Луки. Как известно, учение Павла о спасении одно лишь благодатью, открытое для представителей всех народов и социальных групп, учение об оправдании через веру, не зависящее от дел закона, вот все это подвергалось серьезнейшей критике со стороны иудействующих. И так как Павел гнал церковь до обращения, не входил в число 12 апостолов, его апостольство нередко оспаривалось и подвергалось немалым сомнениям. Поэтому Лука, как друг, как ближайший сотрудник Павла, человек, безмерно любящий апостола, верный ему, преданный, решил дать ответ на все эти обвинения. Он очень хотел показать, что Павел не выдумал собственное богословие, но учит тому, чему изначально учил Христос. Как Лука утверждает богословие Павла и его апостольское призвание в своей книге, и даже, можно сказать, шире, в своих двух книгах? Приведем несколько примеров. Если иудействующие считали, что, служа язычникам, Павел не имеет права сразу же приводить их ко Христу без присоединения к иудаизму, обрезания как обязательного переходного элемента, то Лука подчеркивает, что Христос в равной степени спаситель для представителей всех народов. Ну, например, Матфей, писавший для иудеев, начинает родословную Иисуса от Авраама, чтобы показать, что он принадлежит богоизбранному народу, является его долгожданным мессией. А у Луки родословная Иисуса доходит до Адама, единого предка всего человечества. Этим Лука показывает, что служение Христа обращено ко всему миру и не ограничено одним народом. Если евреи свысока смотрели на язычников, Они свысока смотрели на самарян, на мытарей и грешников. Им, естественно, было трудно понять, ну как Павел вот так всем просто проповедует, просто покаялся сразу в церковь. Им это было трудно понять. Как Павел близко общается с язычниками, то Лука показывает, что Христос во время своего земного пути сам общался с такими людьми и активно им служил. То есть у Луки вы можете увидеть очень много перечислений различных групп людей, которых иудеи презирали, но Иисус контактирует с ними достаточно активно. И этим Лука показывает, что Павел ничего нового не изобретает, когда служит разным людям, принадлежащим к разным группам и к разным народам. Он просто продолжает дело Христа. Свое собственное дело он не изобрел, он продолжает труд Христа. Если учение об оправдании, независящем от дел человека, казалось некоторым современникам Павла просто его собственным вымыслом. Ну как так? Вот так просто раз, ты оправдан, независимо от дел, по благодати, даром. Для иудея, который всю жизнь что-то постоянно соблюдал, это было шокирующей вестью. И Павла действительно обвиняли, что он придумал собственное учение об оправдании. Со Христом он не ходил, Христос ничему такому не учил, среди 12 он не был. Поэтому он просто свое собственное учение придумал в противовес иудаизму, и все. То Лука показывает, что Христос утверждал данную истину во время своего земного труда. Например, в притче о фарисее и мытаре, Лука 18:9-14, фарисей, гордящийся своими постами и жертвами, остался каким? Неоправданным. А мытарь, бьющий себя в грудь и раскаявшийся, получил оправдание. В нашем переводе там не точно передано, как будто, знаете, фарисей прошел менее оправданный, а мытарь более. Но точный перевод показывает, что фарисей пошел вообще неоправданным, а мытарь пошел оправданным. Видите как? Христос еще учил, что оправдание дается даром по благодати, независимо от дел. Это не изобретение Павла. Богословие Павла имеет историческое основание. Оно уходит ко Христу. Если некоторые оспаривали не только подлинность апостольства Павла, но шли еще дальше. Они оспаривали подлинность его обращения. Например, же учителя Коринфа говорили, а он вообще христианин? Да его христианином трудно-то назвать. Какой он апостол? Он вообще верующий? То Лука в своем двухтомном произведении «Евангелие и книга Деяния» делает явное сравнение Павла со Христом. Специальное, преднамеренное, продуманное сравнение Павла со Христом. Удивительное сравнение Павла со Христом. И он показывает Павла человеком, который в высшей степени отразил Христа в своей жизни и служении и во многом уподобился ему. В Евангелии Христос верно, посвященно и бескомпромиссно провозглашает истину, несмотря на вражду религиозного окружения и многократные попытки убить его. И Павел в книге «Деяния апостолов» смело проповедует Слово Божие, несмотря на угрозы, аресты и избиения. Павел похож на Христа, он отразил Христа в своем хождении. Христос идет в Иерусалим в Евангелии от Луки, зная, что его ждет арест и крест. Павел идет в Иерусалим в книге «Деяния», имея откровение об узах и скорбях. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня, Деяния 20:23. В Евангелии от Луки первосвященник бьет Христа по щеке. В книге Деяния первосвященник бьет Павла по щеке. Четыре суда совершаются над Христом в Евангелии от Луки. В книге Деяния четыре суда совершаются над Павлом. Это все не случайно. Лука всеми возможными способами желает показать, что Павел явил высочайший пример последователей Христа. Он желает сказать всем его врагам. Он не только истинный апостол, он прекрасный пример подражателя Господу Иисусу, прекрасный пример христианина.
Уяснив, как Лука утверждает богословие Павла и его апостольское призвание в своей первой книге, и далее подчеркивает это во второй, поговорим о том, кому в первую очередь адресована эта книга. Ее получатель назван так – достопочтенный Феофил. Его греческое имя означает «любящий Бога». Хорошее имя, правда? Сегодня такие имена дают людям, что непонятно, что они означают. Достопочтенный. Обычно так обращались к лицам, занимавшим высокое общественное положение. Например, к Феликсу, прокуратору Иудеи, Деяния 23-26, а также к его преемнику Фесту, Деяния 26-25. Получается, что Феофил был очень такой значимой фигурой, возможно, высокопоставленным римским чиновником. Так как Лука писал, находясь в Риме, вероятно, что Феофил – это высокопоставленный служащий, который жил и работал в этом городе. Скорее всего, он принадлежал к правящей римской элите или даже к ближайшему окружению императора, входил в число святых из дома Кесарева, упомянутых в послании к филиппийцам 4:22. Как я уже сказал, Евангелие от Луки – книга, глубоко продуманная прежде ее написания. Весь ранее собранный материал, свидетельства очевидцев, необходимо было распределить по соответствующим темам и изложить в определенном порядке. Несомненно, такая работа потребовала немало времени и сил. Поэтому неудивительно, что, по мнению многих толкователей, Феофил мог финансово поддерживать Луку в процессе написания Евангелия и книги Деяния. И в те времена, как вы знаете, состоятельные люди нередко брали на полное содержание писателей, давая им возможность трудиться, не заботясь о материальных вопросах. Соответственно, писатели посвящали им свое произведение. И обращение к Феофилу мы также видим в книге «Деяния». Это говорит о том, что Феофил поддерживал Луку и при написании книги «Деяния». И обратите внимание, Лука пишет, и он, собственно, обращается к одному человеку. И он, в принципе, не видно, чтобы он стремится к какой-то популярности, к какой-то особой известности его книги. Он был бы доволен, если бы эта книга повлияла на Феофила достаточно мощно необходимо. А вот уже широту влияния он предоставляет Богу. Он не пишет Феофилу, ну ты ж обязательно распространи ее по всему миру. Он даже этого не пишет. Он пишет очень скромно, смиренно, заботится, по сути, о душе одного человека. А дальнейшее распространение книги он предоставляет Богу. И посмотрите, как Бог ее распространил. Лука проделал огромную работу. Две его книги, согласованные между собой, которые можно считать одним двухтомным произведением, занимают около 30% всего Нового Завета. И верные служители Господа, они всегда вот такие усердные труженики. Они тщательно исследуют Писание, чтобы назидать церковь. А неверные, они, знаете, они плохо готовятся или они вообще не готовятся. Поэтому их проповеди переполнены богословскими ошибками, толкованиями, абсолютно оторванными от авторского замысла и противоречащими контексту. Мне как-то попросили дать оценку проповеди одного человека, который к проповеди никогда не готовится. Я говорю, это невозможно. Нужно ставить на паузу каждые 5 секунд. Каждые 5 секунд что-то неправильно. Или неточно из Писания, или богословские заблуждения, или путаница, или отсутствие просто логики. Верные служители готовятся тщательно. Лука не написал такую книгу, что через каждый стих спотыкаешься. Что-то не точно о Христе, что-то не точно о богословии, что-то нелогично, что-то абсурдно. Нет, он усердно проработал весь материал и записал очень последовательно, очень здраво, очень ясно, очень четко, очень верно и, самое главное, угодно Богу. Верные служители поступают именно так. А неверные этого не делают. При этом свое халатное отношение к изучению Писания и лень они оправдывают словами о том, что их ведет Святой Дух. Вот этот хаос, вот этот беспорядок, вот это отсутствие логики, вот эти богословские заблуждения вам дает Святой Дух? Да как вам не стыдно так говорить? Готовиться к проповеди не нужно, изучать библейский текст не обязательно, все это может помешать говорить в силе Святого Духа. Однако даже Лука, автор значительной части Библии, третьей части Нового Завета, действительно движимый Духом Святым человек, тщательно готовился, усердно собирал материал, проверял, точно ли это так, работал для ее написания. Третья особенность Евангелия от Луки – оно составлено по тщательному исследованию. Верные служители Господа тщательно исследуют Слово Божие, чтобы точно верно его передавать. Четвертая особенность – Евангелие от Луки предназначено для утверждения в истине. Стих 4. «Чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Ясно, что Феофил уже был наставлен в христианском учении. Теперь же Лука желает усилить его убежденность в достоверности того, что он слышал прежде. Феофил уже имел общую картину жизни и служения Христа. Теперь он сможет познакомиться со многими деталями и еще глубже утвердиться в истине. Мирские авторы пишут, чтобы развлечь читателей, чтобы просто прославить себя, заработать денег, стать популярным, обрести поклонников. Но Лука не преследует подобных целей. Он пишет для того, чтобы Феофил, как и другие читатели, были наставлены в истине. Он не пишет, чтобы Феофил просто коротал серые будни за чтением еще одной книги. Он не ищет известности или чего-то подобного. Он пишет, чтобы утвердить читателей в истине. Вот благородная и высокая цель. Читая Евангелие от Луки, необращенный человек под воздействием Святого Духа может увидеть себя грешником, достойным вечного осуждения, может увидеть Христа единственным Спасителем и Богом, может раскаяться в своих грехах и уверовать в Сына Божьего. Читая Евангелие от Луки, верующий еще больше утвердится в христианском учении, лучше узнает своего Господа и Спасителя. Верные служители Бога преподают спасающее и освящающее Слово Божие. У них нет цели развлекать слушателей, у них нет цели понравиться им, льстить кому-то или нет цели самоутверждаться таким образом. В заключительной части проповеди повторим ее основные пункты и практические выводы, исходящие из них. Во-первых, Евангелие от Луки повествует об известных событиях. Лука не изобретает свое собственное учение, противоречащее учению, утвердившемуся в Первой Церкви. Тем более и нам ни в коем случае нельзя выдумывать собственное богословие. Необходимо свидетельствовать о Христе, основываясь на общеизвестных истинах Писания. Гнаться за оригинальными идеями – это опасный путь, который ведет к отступничеству. Во-вторых, Евангелие от Луки основано на свидетельствах очевидцев. Лука делает все возможное, чтобы быть точным, чтобы исключить любую ошибку. Он опрашивает очевидцев, он сверяет все факты. Так и нам необходимо слушать наставления именно тех, кто точно передает волю Господа, раскрытую на страницах Писания. Все, что мы говорим и думаем о Христе, должно основываться только на свидетельствах непогрешимого Слова Божьего и больше ни на чем. В-третьих, Евангелие от Луки составлено по тщательному исследованию. Лука явил Феофилу большую любовь и заботу о его душе в том, что досконально изучал все факты о Христе и написал свое Евангелие. Мы можем узнать служителей, пастырей, действительно любящих нас, любящих Церковь, потому насколько усердно они трудятся в Слове, как тщательно изучают Писание, чтобы нас наставлять. Служители, которые не проделывают такую работу, служители, которые не стремятся точно передать Слово Божье и Его доктрины, они могут выглядеть как угодно, говорить как угодно, но они не имеют подлинной христианской любви к Церкви. В-четвертых, Евангелие от Луки предназначено для утверждения в истине. Остерегайтесь тех людей, которые развлекают слушателей, тех служителей, которые развлекают слушателей, которые стремятся их развлечь различными способами, вместо того, чтобы наставить их в истине. Возлюбленные, мы здесь, для того, чтобы назидаться в истине. Церковь – это не благотворительная организация, хотя мы и творим дела милосердия. Церковь – это не клуб досуга. Церковь – это не театральная студия. Церковь – это столб и утверждение истины. Вот такие уроки мы можем вынести из первой проповеди по данной книге Нового Завета. Ну и, конечно же, великий пример Луки, смиренного и верного сотрудника Павла, вдохновляет нас. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины вы сможете найти на сайте slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!